говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа. Военнослужащий приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство трех жителей Чечни. Юлия Тимошенко обвиняет Виктора Ющенко в затягивании переговоров о создании правящей коалиции. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Симоновский суд Москвы в четверг дал согласие на привлечение Алексаняна к уголовной ответственности. О том, что инкриминируется вице-президенту ЮКОСа, в интервью «Радио Свобода» сообщил его адвокат Георг Давгян.
Генпрокуратура обратилась с представлением в Симоновский суд о даче заключения о наличии в его действиях признаков преступлений, которые выражаются в хищении имущества Томскнефти и в хищении акций, принадлежащих компании ВНК. Все это имело место, по мнению Генпрокуратуры, в 1998-1999 годах. И в легализации вот этих похищенных якобы акций. Два состава преступления. И суд, рассмотрев это представление, вынес заключение о наличии в действиях Алексаняна признаков этих преступлений. Но, на мой взгляд, те доводы, которые приведены в этом представлении, не обоснованы абсолютно. Ну, что касается этого заключения, то оно будет обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 дней.
Говорил адвокат Василия Алексаняна. Военнослужащий Алексей Кривошонок приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство трех жителей Чечни. Вынесший приговор Северокавказский военный суд постановил взыскать с воинской части, где служил Кривошонок, 600 тысяч рублей в пользу семьи убитых. Обвиняемый свою вину признал и просил прощения у родственников погибших. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Прокуратура считает, что в ходе слушаний были допущены нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Городской суд Петербурга ранее приговорил семерых молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один подсудимый оправдан. А в Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Он известен тем, что, объявив себя мессией, обещал родственникам жертв бесланской трагедии воскресить их детей. При этом, по данным следствия, Гробовой брал деньги. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о мере пресечения Гробовому. В городе Ангарск, Иркутской области, около 15 членов НБП ворвались в четверг в офис компании «Транснефть», протестуя против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» вдоль берега Байкала. Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода» заявил.
Мы не можем с паркета Государственной Думы заявить об этом, не можем предложить законопроект, но можем вот бороться такими методами. Мы будем защищать Байкал руками, ногами, кулаками и как угодно.
Сказал Эдуард Лимонов. Замоскворецкий суд Москвы признал законность отправки Михаила Ходорковского в колонию в Читинской области. В суд обратились адвокаты Ходорковского, заявившие, что по закону осужденный должен отбывать наказание в том регионе, где он жил. Ходорковский осужден на 8 лет лишения свободы за экономические преступления.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в намеренном затягивании переговоров о формировании правящей на Украине коалиции.
Я думаю, эти ребята скорее откусят себе руку, чем подпишут меморандум, который дает нашим политическим силам право сформировать правительство.
Сказала Юлия Тимошенко, которая требует для себя поста премьер-министра. Ее блок вышел на второе место на недавних парламентских выборах. Европейский парламент призвал правительства стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич, присутствовавший на заседании парламента, заявил.
Для нас с 19 марта Лукашенко больше не является президентом страны, он всего лишь ее гражданин, обладающий нелегитимной властью.
Сказал Александр Миленкевич. Реакция власти Беларуси не заставила себя ждать.
Выбор белорусского народа не нуждается в признании или непризнании со стороны. Это наш твердый принцип, и мы не намерены от него отказываться. Более того, Европейский парламент не имел никакого отношения к мониторингу наших выборов, и поэтому попытки вынести этим выборам приговор выглядят еще более необоснованными.
сказал представитель МИД Беларуси. В иракском городе Аннаджа в шиитской святыне произошел взрыв. Власти сообщают по меньшей мере о 10 погибших, свыше 20 человек ранены. Заминированная машина взорвалась примерно в 300 метрах от гробницы имама Али, одного из самых священных для шиитов мест. Власти Италии заявили о предотвращении терактов в городах Болонья и Милан. По данным Министерства внутренних дел, в заговоре участвовали 7 человек, некоторые из них задержаны. О личностях заговорщиков информации нет. Как сообщается, они планировали совершить теракты в миланском метро и в Болонской базилике Святого Петронио. Премьер-министр Великобритании и Ирландской республики Тони Блэр и Берти Ахерн посетили в четверг Ольстер и предложили план возвращения Северной Ирландии к самоуправлению. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
После политического кризиса в Северной Ирландии в 2002 году, вызванного партийными распрями, ее ассамблея была распущена, и управление провинцией перешло к центральному правительству в Лондоне. Сейчас Тони Блэр и Берти Ахерн намерены восстановить самоуправление Ольстера. Они изложили его политическим лидерам свой план. Согласно этому плану, 15 мая будет созван на ассамблею Ольстера, состоящей из 108 членов, и ей будет предоставлено 1,5 месяца для избрания первого министра провинции. В случае неудачи выборов время избрания будет продлено на 12 недель. Если до 24 ноября избрать главу местного правительства не удастся, выплата зарплаты членам ассамблеи и другие субсидии будут приостановлены, и правительство Великобритании и Ирландской республики возобновят совместные усилия по обеспечению выполнения соглашения Страстной Пятницы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в заключение напомню о главных новостях. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа. Военнослужащий приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство 3 жителей Чечни.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Десятый Всемирный Русский Народный Собор, проходящий в Москве в эти дни, выступления на нем иерархов Русской Православной Церкви, официальных лиц, те решения, которые там принимаются. Все это стало уже темой в российских, и не только в российских средствах массовой информации. Весьма оживленно обсуждается, причем сейчас именно в связи с тем, что было высказано немало весьма серьезных мыслей о том, как Русская Православная Церковь видит свою роль в общественном и политическом развитии не только России, но и современного мира. Достаточно любопытная тема, которая всегда важна с точки зрения вообще связи церкви и общества, церкви, государства, их взаимоотношений, того, как ткань этих взаимоотношений строится. Вот об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями, религиозными публицистами, можно так, наверное, сказать, Юрием Табаком и Александром Штильмарком. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну и, собственно, начнем наш диалог вот с какого вопроса. Собственно, сегодня, когда у многих людей, которые называют себя верующими, вера сведена скорее вот к обрядности, да, к самим походам в церковь, но отнюдь не к пониманию тех ценностей, которые проповедуются церковью, не тех ценностей, которые сегодня, которые вообще установлены религией для верующего человека и вообще, в принципе, для человека морального. Может ли церковь говорить о своей политической и общественной роли и говорить государству о том, какой должна быть ее общественная политическая роль, вот в ситуации, когда она до сих пор не может понять, где же находится ее паства, существует она или не существует на самом деле, не с точки зрения вот человека, который пришел и ушел, а с точки зрения человека, который разделяет ее принципы. Вот это вот такой вот первый вопрос, на который я прошу ответить от каждого из участников нашей программы. Начнем с вас, Юрий.
Ну, ситуация мне представляется, в общем, довольно сложной и такой весьма запутанной. Но возьмем хотя бы некие статистические данные, которые говорят о том, что бум, такой религиозный бум, который был, скажем, в начале 90-х годов, после смены советской власти, когда разрушилась старая система и не была создана новая, люди усиленно искали как бы идеи, на которые можно было опереться. Естественно, эта идея возникла, идея традиционная для России. России эта идея православная, идея религиозная, и, так сказать, люди начали опираться на нее в поисках какой-то, так сказать, вот жизнеутверждающего такого фундамента. Но не будем углубляться, как это происходило, с какими это было связано трудностями. Кончилось это все, вообще говоря, через несколько лет, когда, в общем, по всем статистическим отчетам, церковь даже на Пасху посещает там не больше 4% людей. То есть бум на религию, бум на веру прошел. При этом совершенно очевидно, тот вопрос, который вы задали, он чрезвычайно актуальный, он чрезвычайно важный, потому что церковь, как и любое религиозное тело, на протяжении всей своей истории, всех веков, оно должно было служить не только оплотом таких достаточно консервативных, в хорошем смысле слова, этических традиций, религиозных традиций, традиций общественных взаимоотношений, но и следовать и смотреть зорко на те процессы, которые идут в обществе. Общества менялись, менялись формации. И, к сожалению, очень часто бывает так, что существует, возникает разрыв между ситуацией церкви, внутренней ситуацией церкви, ее идеологией, ее возможностями, ее инструментариями и теми общественными процессами, которые происходят. Это приводило к резкой смене церковных направлений, тенденций, так сказать, вот реформация сменила католицизм. Очень многие появлялись секты, которые отрицали мейнстримовские, вот, главные, так сказать, течения церкви. Мне кажется, тут то же самое в известной степени происходит сейчас. У меня ощущение, что на самом деле потенциал, духовный потенциал русской православной церкви и ее исторический потенциал, он находится в некотором сейчас разрыве с теми процессами, новыми совершенно процессами, которые идут в России. И в этом смысле церкви надо очень много сделать для того, чтобы, значит, вот как бы стать опять, если не во главе новых тенденций и не вести куда-то, то хотя бы, вообще, мне кажется, поспевать за ними.
Господин Чельмарк.
Дай Бог здоровья. Я думаю, что насчет 4% на Пасху вы ошиблись, потому что увеличивается количество прихожан с обычным, так сказать, воскресным днем приблизительно раз в 10, и далеко не каждый человек просто может даже войти в храм. С другой стороны, у церкви есть традиции, да, и она не может принимать те или иные веяния, да. Например, вот мы сейчас знаем, что готовился гей-парад в Москве, да, ну как же церковь может, так сказать, пойти на одобрение такого шага? Разумеется, она выступила против. Вот. И насчет, вот вопрос был насчет фарисейства, фактически, да, фактически, так сказать, за счет обрядности, да.
Такая это проблема... был не вопрос, скорее, насчет фарисейства. Это был вопрос о том, можно ли, не преодолев проблему обрядности, обращаться к обществу.
Я думаю, что вопрос обрядности был всегда. И некоторые люди, воцерковленные, к сожалению, иногда начинают забывать о собственной доброте. Да? То есть, вот, например, как мы постимся, да? То есть мы стараемся не вкушать мясного, молочного, стараемся там более подробно читать утренние и вечерние правила, но редко кто, так сказать, вспомнит о том, что надо быть во время поста и добрее друг к другу.
То цель поста не только простить, в этом, вы имеете в виду.
И простить кого-то. То есть вот такое есть, но я скажу, что батюшки об этом очень часто говорят и очень много пишут. И мы, так сказать, стараемся тоже об этом говорить, что вот иногда мы хорошо, так сказать, углубляемся в жизнь, то есть в богословские какие-то вопросы, но не переносим это в реальную жизнь. Да, это беда. Это беда. Это опять... Но это все было. Это было еще 2000 лет назад. Это элемент такого фарисейства, который есть, к сожалению, в каждом человеке. Надо в себе его гасить просто. И каждый человек, каждый верующий, это, особенно когда слушает батюшкину проповедь, он, в общем-то, старается в себе это гасить.
Это с точки зрения вот такого вот конкретного батюшки, может быть, в сельской церкви, но когда, когда митрополит или патриарх поступает с какими-то речами, это сразу превращается в некое общее, да, ощущение. Да, вот. Я, собственно, об этом говорю.
Конечно, конечно, конечно. Но я скажу, например, если вот мы возьмемся даже и митрополита Кирилла, как он редко говорит об обрядах, он чаще говорит как раз о моральном состоянии верующего человека. И вот за эти 10-15 минут, сколько он выступает, его слушает огромное количество народа.
Я бы хотел сказать, что мне кажется, что именно как раз вот батюшкины проповеди, насколько я знаю, насколько я слышал, читал выступление, вот мне кажется, что в этом и есть некоторая такая беда и проблема. Дело в том, что большинство вот этих батюшкиных проповедей, они не ставят темы, актуальные для людей современных, в частности, вот для людей молодых. Дело в том, что можно, конечно, выступать против гей-парада. Естественно, церковь выступает с таким словом, потому что она как бы и по библейским канонам, и вообще, так сказать, по историческим, она, эта идея гомосексуализма, она, конечно, запрещена. Но проблема в том, что гомосексуализм существует, как существовал уже много тысяч лет. Это проблема, это трагедия для многих людей. И на самом деле в католическом мире, в протестантском мире написаны сотни книг и томов, где люди пытаются понять, что это такое. Где люди пытаются выяснить, как они могут помочь этим людям. Многие из них не агрессивны, многие из них просто несчастны. В последние там десятилетия наука выяснила, что гомосексуализм часто закладывается на генетическом уровне. Поэтому это большая проблема, которая требует внимания, которое требует разработок, а просто отмахиваться от нее, говорить о том, что это грех, это мне не представляется разумным, так же, как и многие другие проблемы. И вот этот упор на обряд, вот этот упор на какие-то, так сказать, традиционные, еще средневековые простые вещи и не рассматривание новых вещей, необходимость образования, необходимость изучения социальных перемен, мне кажется, невнимание к этим вопросам, это очень серьезный момент, особенно характерный для Русской Православной Церкви в настоящее время.
Ответьте, господин Штерберг, после краткой и важной информации о наших волнах.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возрождении украинской оранжевой коалиции после парламентских выборов говорим с Иваном Стариковым, членом руководства Демократической партии России, активным сторонником оранжевой революции. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Беседуем мы с религиозными публицистами Юрием Табаком и Александром Штильмарком о том, какую роль может сыграть в жизни российского общества Всемирный Русский Народный Собор. Ну, не в смысле даже самого этого форума, а в смысле того, какая общественно-политическая линия избрана церковью в ходе этого собрания. Но я вам сам мог бы возразить, господин Табак, вот каким образом. Фактически, вот то, что сейчас вызвало большую реакцию в средствах массовой информации различных правозащитников и общественных деятелей, это то, что митрополит Кирилл стал говорить о весьма таком вот современном явлении. Да, он стал говорить о правах человека, он стал говорить о роли церкви в жизни современного общества, и это как раз и вызвало достаточно серьезную реакцию и реакцию негативную. Ну вот, высказывание есть одного из высших иерархов Русской Православной Церкви. Почему же они тогда вот воспринимаются столь негативно?
А вы имеете в виду, негативно воспринимается в каком плане?
Светским обществом, да? Ну вот, говоря, вот митрополит объяснил,
что митрополит права, не должен
об этом говорить. Вот он трактует права человека, скажем так, с теологической точки зрения. Оказывается, что это не совпадает во многом с теми представлениями, которые есть у правозащитного движения, естественно. Возможно, даже с теми нормами, которые уже сегодня существуют в современной России. Но это, наверное, тоже естественно, как вы и говорили, вот как и протест церкви против гей-парада. Но это не отнюдь не приводит большее количество людей к взаимопониманию с церковью. Да, вы хотите? Да, пожалуйста. Да.
Немножко возразить. Дело в том, что большинство сейчас священников на проповедях, да, то есть вот прошла литургия, да, то есть люди прочитали Евангелие, батюшка должен рассказать о этом событии, да, то есть более подробно о том, что же мы прочитали сейчас в Евангелии, да. Вот. И все-таки сейчас намного большая часть священников старается связать вот этот евангельский текст с современной жизнью. Поэтому я думаю, что даже сейчас либо власти, либо какие-то общественные структуры, СМИ зачастую именно стараются церковь на обочину немножечко оттолкнуть, на обочину общественной и политической жизни. Я считаю, что это категорически неверно, потому что если церковь не участвует в политике, не напрямую, разумеется, не благословение, назначение того или иного министра, а в принципе, то это значит, в политике будут люди не церковные, безнравственные, и, то есть те, которых мы сейчас имеем. Вот. А я считаю, что церковь должна больше играть роль именно в этом, потому что вряд ли бы например, патриарх бы дал благословение на расстрел парламента, да, вряд ли патриарх бы дал благословение на начало войны в Чечне и так далее, и так далее. То есть какие-то фундаментальные моменты надо, конечно же, обсуждать с церковью.
А разве нужно у патриарха, не дай бог, спрашивать разрешение на расстрел парламента? Такое можете себе представить?
Нет, не разрешение, а благословение.
А вы благословение,
батюшка,
да.
Скажи, благословите мне вот решить так проблему.
Ну, он, конечно, 90, не благословит. В 1993 году, насколько я помню, патриархия пробовала участвовать как посредник в переговорах между исполнительной властью и законодательной.
Потом сама постановка «Батюшка, благословите», она, мне кажется, невозможна и для светского государства, где церковь отделена от государства.
Вот в этом-то и беда.
Я думаю, что это не беда, это благо, конечно.
Ну, не знаю, мы мало блага пока, так сказать, получили вот с этой жизни.
В этом смысле я бы хотел ответить на ваш вопрос, Виталий, который вы задали, по поводу того, что вот как бы правозащитники, да, светская часть населения, она недовольна тем, что митрополит Кирилл в своем выступлении вот поднял такие как бы вопросы общественно-политической жизни, так сказать, экологической конструкции. Мне кажется, что сама их постановка чрезвычайно важна. Так же, как была важна, на самом деле, издание, так сказать, социальной доктрины церкви. Но меня смущает, конечно, что в своем выступлении и, так сказать, вот свои позиции митрополит Кирилл, он подменяет те этические ценности, на которых базируется современное там европейское сознание, он подменяет это некими религиозными ценностями, которые замечательны сами по себе. Они должны быть в основе там, воспитания общества, но они должны иметь место только в контексте проповеди. Потому что не могут европейские депутаты Европарламента говорить о наличии греха, к чему их призывает митрополит, о добре и зле. Они формулируют некие конституционные, законодательные вещи. И поэтому подменять одно другое нельзя, потому что митрополит Кирилл говорит о том, что там депутаты, там, например, Европарламент, люди, которые готовят эти документы, они не усматривают всего многообразия Божьего мира. Что это вообще? Это не разговор, мне кажется, в нынешней сложившейся системе общественных отношений, в этой выборной системе, так сказать, европейских представительных органов, которые формулируют очень четкие межконфессиональные, межэтнические, так сказать, общественные отношения. И надо разделять проповеди, надо разделять документы, которые формализуют и формируют общественные взаимоотношения.
Вот я так понимаю, что ваша позиция была в том, что вот господин Табак считает, что проповедь и политическую программу нужно разделить, а вы хотите их совместить.
Да, да, конечно.
Но вы знаете, господин Штельмах, тут есть вот какая проблема, которая, мне кажется,
это в идеале.
Важна.
Я
это
реалист,
в идеале, да.
Я реалист.
Но вот смотрите, вот на этом вот Всемирном Русском Народном Соборе выступало огромное количество чиновников. И это такой вот шаг, который наводит на воспоминания о синодальной церкви. О той вот синодальной церкви, которая во многом не воспринималась священством, и которая, кстати говоря, была осуждена после событий 1917 года самим принятием патриаршества. Потому что все увидели, да, ведь на самом деле это очень важный момент. И то, что митрополит Кирилл говорит не просто о политических нормах, а говорит о неких политических институциях, да, которые должны эти нормы разделять, это тоже некий шаг по дороге к синодальности.
Я так бы сказал, очень опасно, если государство начнет активно как бы вмешиваться в дела Русской Православной Церкви.
А и наоборот? Это же взаимопроникновение.
Наоборот, это благо в том случае, если представители церкви будут люди высоконравственные. А мы, так сказать, все-таки надеемся на то, что они такие. Почему? Потому что они могут, еще раз говорю, все-таки как-то немножко рихтовать вот политические наши безобразия, да, и все-таки не допускать тех или иных ужасных, так сказать, решений, которые были приняты вот за эти вот там 15-17 лет. Поэтому, с одной стороны, то, что чиновники уделили внимание вот этому собору, это хорошо. С другой стороны, такая опасность действительно существует. И не приведи Господь, если будет ситуация, как при Петре Первом, когда он фактически делал просто, что хотел в церкви.
Ну, такая ситуация, наверное, не может повториться, но важно тут еще и другое.
Я надеюсь, да.
Петр Первый стал делать в церкви, что хотел. Ровно после того, как сами иерархи церкви во многом старались вмешиваться десятилетиями в прерогативы светской власти, так что уже бы стало неразличимо, где царь, где патриарх. Это ведь тоже страница русской истории, о которых нельзя забывать.
Можно я буквально в полминуты сказал бы, какая ситуация, на мой взгляд, была бы идеальной? Моя бы ситуация, я считаю, была бы идеальной, если была бы такая симфония властей, да, вот симфония, так сказать, вот разделение, с одной стороны, вот патриарх, так сказать, и верховный правитель у нас, да, ну, сейчас царя нет, понятно, президент, да, это было бы, конечно, хорошо, если президент спрашивал благословение на важные государственные решения. И в то же время, так сказать, в дела церкви не вмешивался, и церковь не говорила, знаешь, назначь вот Касьянова там премьер-министром и так далее. То есть все-таки вот когда важные какие-то глобальные решения принимаются государством, все-таки чтобы он пришел к патриарху, сказал, ну, благослови.
Батюшка. Ну, господин, да, Табак, да. А что будет, если, например, в светском государстве в России президентом изберут, допустим, мусульманина или, да, иудея, или буддиста? И куда ему тогда идти спрашивать благословения?
Это серьезный вопрос.
Это серьезный вопрос, и вообще по конституции, и по принципу устройства демократического государства это все возможно. Поэтому вообще
вариант... Это было, когда председатель Верховного Совета России был мусульманин еще не так давно, да? То есть это ведь не то, чтобы фантастика.
Почти первый человек.
Да.
Конечно, и поэтому мне кажется, что даже сама такая постановка... Вообще, мне кажется, исторический опыт показывает, что любые такие теократические тенденции и придание слишком большой роли любого, причем это не касается только там христианской религии, а любой, это мы знаем и по истории ислама, и по истории иудаизма, когда слишком большую роль играет религиозное тело, религиозная организация, религиозные институты в обществе, это никогда ничем хорошим не кончается. Так же, как и то, что если религиозные институты, они окончательно там или очень мало имеет влияние на общество, в этом тоже нет ничего хорошего. Но тут нужна золотая середина, тут нужен золотой баланс. У нас не было примеров, фактически исторических, когда общество процветало. Даже если мы будем смотреть на библейскую историю, период царств, да, как мы знаем, это из еврейских писаний или из Ветхого Завета, как вы, христиане, знаете, он продлился очень недолгое время и кончился очень плохо.
Вы хотите что-то возразить?
Возразить. Значит, здесь есть опасность какая? Опасность есть такая, что церковь может обюрократиться в этом процессе, если она уж совсем, так сказать, войдет туда, да, в этом плане. Может произойти процесс бюрократии, но если бы, вот, что называется, это не допустить и относиться бы к церкви, кстати, пусть даже мусульманин, ну что, он по какому-то серьезному вопросу, он же не будет приходить к патриарху о том, спрашивать, так сказать, о каких-то богословских делах, да? Вот перед нами стоит проблема, грубо говоря, там, начинать войну, там, с талибами, вдруг какими-то, да, или не начинать, да? Серьезный вопрос, он бы мог обратиться к своим военным советникам, и они бы дали ему вопрос, так сказать, дали бы ему ответ такой, так сказать, чисто земной такой, вот, стратегически какой-то важный, да? И в то же время, есть же у нас общественные палата, да?
Но, пока вот первый месяц
существует. Ну да, орган, так сказать, абсолютно как бы такой пустой и в юридическом плане, да?
Я на Народном соборе видел людей, которые сидят в общественной палате.
Да,
в
нет.
Это почти дублирующая вещь.
Естественно. Просто вот прийти, как бы сказать, ну, за советом, что ли. Ведь у православного человека, да, может, даже не очень воцерковленный. Но когда у него в жизни стоит какая-то очень важная проблема, он едет там за 30 земель какому-нибудь там старцу и спрашивает, как мне вот как, вот так или это, жениться или разводиться?
Думаете,
вот
президент не ездит к старцам? А?
Случай был, Кан Крестьянкин ездил, случай проблема... был. И это хорошо, это прекрасно.
Проблема состоит в том, основная как проблема мне видится, и она в известной степени неразрешима в такой постановке, что на самом деле религиозные институты и светские институты в той мере и в той плоскости, в которой они сложили сейчас, да, базируясь на, так сказать, идеях просвещения и прочее, они противоречат друг другу. Понимаете, когда батюшка или патриарх будет давать благословение, он исходит из своих традиционных религиозных представлений, которые во многом базируются на таком консервативном и древнем предании. Да? Вот вопрос, например, в том, когда там Лужков пойдет и будет спрашивать, условно говоря, надо ли ему проводить гей-парад или не надо. Он базируется, может, при этом на позиции современных европейских институтов, которые говорят о том, что есть разные группы людей. Мы уважаем право каждого человека на вероисповедание, на смену пола, я не знаю, так сказать, на сексуальной склонности и так далее. К этому может церковь относиться хорошо или плохо, но она относится по-своему. Когда будет дано благословение, это благословение будет исходить из тех ценностей, которые не совпадают с теми ценностями, которые сейчас являются базовыми для демократического государства. И вот в этом вся проблема.
Да, вот, конечно, проблема, потому что демократическое Все, можно
ответить? Можете, слова, да.
Потому что, в общем-то, демократия-то заводит нас практически в нравственный тупик.
Вот это вот, на этом поставим точку и вернемся к этому во второй части нашей программы. Что тоже должно было прозвучать, прозвучало. Напомню, что Александр Штильмарк и Юрий Табак у нас в гостях программы «Время гостей». После краткого выпуска новостей на Радио Свобода продолжим мы нашу дискуссию. Узнаем ли, заводит ли демократия в нравственный тупик или нет. А хочу вам также напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И его ведущая Ирина Лагуня представляет нам такие темы. Дело о коррупции в любимом русском курорте в Испании. Продолжение темы. Военный трибунал в Соединенных Штатах. Законность под вопросом. Матери-одиночки по собственному выбору. Все эти темы сегодня во «Времени и мире» в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, сообщил его адвокат Геворг Давгян. Симоновский суд Москвы в четверг дал согласие на привлечение Алексаняна к уголовной ответственности по обвинению в хищениях и отмыванию денег. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Городской суд Петербурга ранее приговорил семерых молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Замоскворецкий суд Москвы признал законность отправки Михаила Ходорковского в колонию в Читинской области. В суд обратились адвокаты Ходорковского, заявившие, что по закону осужденный должен отбывать наказание в том регионе, где он жил. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Он стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призвал правительства стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Парламент считает необходимым запретить въезд в страны ЕС официальным белорусским лицам, причастным к нарушениям прав человека, а также заморозить принадлежащие им счета. Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в намеренном затягивании переговоров о формировании правящей на Украине коалиции. Тимошенко требует для себя поста премьер-министра. В иракском городе Ан-Наджаф у шиитской святыни произошел взрыв. Власти сообщают по меньшей мере о 10 погибших, свыше 20 человек ранены. Израильская полиция ненадолго задержала сегодня нового палестинского министра, члена Хамаса. Министр по делам Иерусалима Халед Абу Арафа был задержан вместе с телохранителем в пригороде Иерусалима, где собирался открыть свое представительство. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Время гостей на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. В нашей студии сегодня религиозные публицисты Юрий Табаки. Александр Штильмарк, вы, уважаемые слушатели, тоже можете участвовать в диалоге с гостями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры Москва 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358 8720. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Тут, кстати, есть уже сообщение на пейджер прямо для вас, господин Штильмарк. Я думаю, что это после вашего пассажа о демократии возникло. Мне помнится, что господин Штильмарк руководил Черносотенным союзом русского народа, пишет Петр из Москвы. Уточните, пожалуйста, для слушателей. Вот, уточните.
Хорошо. Союзом русского народа руководил доктор Дубровин в свое время, значит. Вот. Потом возрожденный...
Доктор в каком смысле? В смысле врач?
Прямо,
в смысле
врач,
доктор...
врач,
а,
врач,
ну,
врач,
хорошо,
врач.
Да.
Значит, до революции. А значит, да. Сейчас, когда он был возрожден 21 ноября, значит, им руководит Клыков. А у нас просто организация называлась «Черная сотня».
Ну, то есть хорошо, на самом деле, когда союзом русского народа руководит доктор, он может помочь после погрома.
Да и сказки все это про погромы.
Но это отдельная тема. Это отдельная тема. Это было просто
разговор.
Замечание, да. Такое удачное замечание, скажем. Так, есть еще одно сообщение на пейджер. Сегодня кто-то из слушателей сказал, что Русская Православная Церковь потворствует ксенофобскому разгулу, наверное, имея в виду часть ее иерархов, а не всех честных священников. Разве это не так? Ведь скинхеды наверняка ходят все с крестами, Марина Сергеевна. Ну, вы скажете, ходить с крестом, наверное, не обязательно иметь Бога в душе, но то, что часть иерархов может высказывать...
Можно отвечать?
Да, да.
Дело все в том, что в основной своей массе скинхеды все-таки так склоняются больше к язычеству. в большей своей массе, это раз. Во-вторых, никогда ни один самый жесткий, самый, я бы сказал, такой вот нетерпимый к демократическим каким-то моментам батюшка никогда никого не благословит бить. Потому что если он не может благословить там даже против каких-то конкретных личностей вроде Чубайса, что-то такое жесткое, да, то уж по отношению к таджикской девочке или какой-нибудь там негритянке, ну, это просто смешно.
То есть, нет, значит, Чубайс категорически... заслуживает того же, что и девочка.
Чубайс заслуживает того, чтобы он жил на зарплату в 3000 рублей в деревне.
Кстати, там можно хорошо пожить.
Вот и хорошо, вот я больше ничего им не желаю, только этого.
Ну, вы просто, значит, оказывается, добрый человек.
Мне, наоборот, говорят, что я садист, когда я такие вещи предлагаю.
Ну, насчет Анатолия Борисовича Чубайса я не буду спорить. У меня другая точка зрения, но мы сейчас говорим не об этом. Конечно, безусловно, значительная часть, я не могу назвать какой-то процент, но известная часть и клириков, и мирян Русской Православной Церкви, они вообще, так сказать, разделяют, конечно, взгляды и антисемитские, и ксенофобские, те, которые можно назвать фашистскими, это очень легко заметят, например, просматривая фильм «Еврейский фашизм. Нож в спину России», который подготовил господин Душенов, где выступал епископ Владивостокский, где выступал сербский священник, где выступали еще несколько представителей Русской Православной Церкви с, ну, чрезвычайно, как бы, как их назвать, мягко радикальными идеями, антиудейскими идеями, которые практически неотличимы от антисемитских. И весь этот фильм по своему пафосу, это просто призыв, на самом деле, к погромам. Так что говорить о том,
то есть,
что...
призыва прямого не было, но был пафос.
Ну, в общем, да? В ряде высказываний, да, можно установить и, как бы, призыв к погрому. Мы должны сбросить эту жидовскую власть, говорилось совершенно прямо, с оскорблениями и президента, и правительства. И, в общем, там это очень легко заметить. Ну, и не случайно, собственно, сразу после выхода этого фильма, что обычно так быстро не делается, но даже этот фильм уже настолько был ярким подтверждением и проявлением вот этих настроений, что ФСБ в тот же день пришло, это, кстати, арестовала тираж, насколько я знаю.
Вот Татьяна из Подмосковья пишет: если бы Путин обратился за благословением к духовнику спасти детей Беслана, может, сейчас был бы другой результат. А геи пусть маршируют, не надо запрещать, за них христианин должен молиться.
Вот молиться-то за них надо, но и маршировать тоже им не надо, чтобы на них смотрели дети и становились бы такими же геями.
Господи, просто, как же может ребенок стать кем-то, глядя на парад? Что, если он будет на парад кавалеристов, станет кавалеристом, что ли?
Бывает и так, пример.
Детей не оградишь от того, что они видят пьяных на улицах, от того, что они видят людей, которые бьют других людей, от того, что они вот смотрят, например, у родителей такие фильмы. Вот недавняя история, так сказать, да, с гражданином Копцевым, который вот начитался литературы, которая в массовом порядке производится, и пошел, начал закалывать людей. Ну, так сказать, очень много соблазнов. Это дело семьи, церкви, школы государственные и частные, чтобы воспитывать. И эта церковь должна к этому прилагать руку. Но не, так сказать, делать наоборот в части своих и клириков, и прихожан, которые воспитывают прямо противоположные взгляды людей.
Можно я сейчас немножко все-таки заступлюсь за наших иерархов, священников, вот, которые, так сказать...
Разве господин сейчас... Табаких пытался судить? Он сказал, что они должны воспитывать общество.
Нет, самое, безусловно, нет, я согласен с этим абсолютно, но тут однозначно. Просто я хотел сказать, позиция даже, ну, насколько я знаю, даже самых жестких вот таких вот, ну, как вы сейчас сказали, антисемитов, да, а у них не антисемитская позиция, у них антииудаистская позиция, не антисемитская. Потому что я могу сказать, что у нас в Черной Сотне, вот это, может, прозвучит вам сейчас довольно дико, есть священник, который наполовину еврей, наполовину поляк. Ну, по-моему.
Прямо проверяли состав крови, господин Штильман,
господи. Мама, так сказать, полька, папа еврей, да? И он полностью разделяет, так сказать, наши черносотенные взгляды. Не, ведь мы же не относимся к евреям как этносу плохо. Но это вообще дикость. Да,
а вы относитесь плохо приверженцам иудейской религии?
Ну, скажем, не приверженцам иудейской
тем,
религии.
Тем, кто исповедует иудейскую религию.
Иудаизму как таковому, но это еще раз говорю, это отдельная тема. Но как я могу относиться плохо к коммунисту или к демократу, когда мы за него
должны молиться?
То есть
вы относитесь плохо к иудаизму как к системе религиозных ценностей?
Ценности, да.
Вот интересно.
Да, тогда простите меня, но мы можем еще поговорить об иудаизме, но если можно, я тогда просто процитирую вот тот кусок, который, кажется, вам же и принадлежит. Вот. Если это не так, то вы можете меня поправить. Конечно. Значит, поэтому не вызывает удивления такой пункт программы Союза русских людей. Пишет с одобрением. Мы с радостью приветствовали бы братство и равноправие с евреями, если бы история всего мира неопровержимыми фактами не доказывала, что народ израильский во все времена своей самостоятельной или государственной жизни, или в качестве пришельца, являлся народом, преследующим свои исключительные права на миродержавство и принципиально враждебным всем другим племенам, на которые он из своей национальной общины смотрел только как на предмет всесторонней эксплуатации, руководствуясь при этом явно антисоциальными побуждениями. Иначе говоря, речь идет о народе в целом, об этом в целом.
Это не мои слова.
Это не ваши слова. Но, во всяком случае, тут речь идет о том, что, мне кажется...
Ну, заменяется, здесь понятно, здесь речь идет о народе, а не о каких-то
его представителях. Происходит то, что происходит всегда. Начинаем за здравие, а продолжаем о антисемитизме.
Модерируйте нашу, так сказать, тему, и давайте переключимся немножко.
Это все очень опасно.
Нет, но это слова не мои, это точно.
Опасно не с точки зрения даже того, что мы опять оказывается, что вне осуждения вопроса антисемитизма, или его отсутствие, или его наличие, мы не можем говорить о роли церкви. Кстати, это опасно не только с точки зрения нашего диалога, а с точки зрения, что вообще, происходит вообще вот в церковном мире. Давайте дадим слово слушателям сейчас.
Да, конечно.
Ольга из Петербурга. Оденьте, пожалуйста, наушники, господа, потому что вы ее не услышите. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер, Виталик. Добрый вечер, ваши гости. Мне кажется, вот вступая, все сейчас почему-то рвутся на очень зыбкую, очень такую болотистую почву, противопоставляя православие и иудаизм. Это, я вам скажу, о такой жизни. Простой пример.
Это, Ольга, не все делают, очень многие и религиозные дели.
Я вам скажу такую вещь, вот, элементарную. У нас на Полковских высотах выросло новое кладбище. Это целый Ленинград, не Санкт-Петербург сегодняшний, а вот старый Ленинград. И рядом с могилой нашего сына, буквально через одну, могила человека иудейского вероисповедания. У него все уехали, он очень старый был, один. И ухаживаем мы за этой могилой, вот мы православные, там кресты от горизонта до горизонта. Можно подсчитывать, сколько там людей ходит в церковь, там 4%, 70%. Но когда приходишь на кладбище, то видишь, что 99,9% кресты православные. Старообрядческие или современные. И вот одна могила, вот такая заброшенная могилка. Так неужели только потому, что у него не русское имя, отчество и фамилия, которую кто-то все-таки успел поставить, там вот написать, и, может быть, умер или уехал. Страшные времена были, это начало, с 2000 года эта могила. Вот мы за ней ухаживаем, русские, православные. Так это какой грех, ведь вот разделять сейчас нас, живших столько раз в лет вместе, нет оснований и оправдания для этого. Меня в Вильнюсе, я работала много лет в Вильнюсе, в самые трудные времена выручали евреи. Леночка Гринберг, она сейчас в Израиле. Она последнюю книжку, это было из 200 томника мировой литературы, такой великолепный том русской поэзии, пошла, сдала при мне, вот мне нужны были деньги. Они выручали меня и отдала эти деньги. Причем назад не брали. Вот я говорю, что помогали всегда.
Спасибо, Ольга. Вот господин Штильмах, разве не пример христианского милосердия? И с другой стороны, разве поступок подруги нашей слушательницы не пример иудейского уважения к ближнему?
Я, к сожалению, упустил просто, как ту даму зовут. Она
Ольга,
дай бог ей здоровья. Вот. Дело все в том, что Иоанн Кронштадтский всегда, так сказать, даже подавал милостыню иудеям, зная, что это иудеи. И когда, ну, я человек не богатый, но, допустим, 10 рублей всегда могу дать человеку, я ни разу не спросил никакого его вероисповедания, потому что человек нуждается. Это обязанность каждого человека помочь нуждающемуся. Здесь уже никаких религий дел нет. Человек тебя попросил помощи, окажи ему. Это еще, ну, самаряне, так сказать, известная притча, да. Здесь речь идет не о том, чтобы нас, знаете, разделиться. Я просто сейчас объяснил, так сказать, разность между двумя религиозными учениями, а не между людьми. Я могу не поддерживать коммунистов, но когда вижу старика, ну, мне его всегда жалко.
Ну, я хотел бы только добавить, я, честно говоря, не очень понимаю, почему надо специально вот так подчеркивать тот факт, что, скажем, святой Иоанн Кронштадтский подавал иудеи. Он вообще подавал человеку, мне кажется, надо просто подавать людям, независимо от того, иудеи ли они, или православные, или кто-то. Ольга вообще замечательные слова сказала, я с ней целиком согласен, но когда она задает вопрос, почему вот так разделяется православие и иудаизм, а вот дело вот, к сожалению, в том, что очень многие газеты, очень многие публицисты, очень многие, в том числе и церковные, ну, многие, не многие, но достаточное количество церковных деятелей, они в своих вот этих газетах, они посвящают большую часть полос именно евреям. Вы обратите внимание, что многие такие листки, в общем, журналы, издающиеся и на плохой бумаге, и на хорошей бумаге, они целиком переполнены опровержениями, анафема, чем угодно, и они посвящены именно евреям. Люди не пишут о православии, православные газеты обращены, так сказать, на евреев. Но более того, я даже могу, я прошу прощения у Александра, что я, так сказать, процитировал слова, которые не он написал, хотя это, так сказать, было разъяснение какое-то относительно «Черной сотни» и истинных их целей. Но вот это же письмо просто подписано, как я понимаю, Александром Робертовичем Штильмерком в редакцию журнала «Русский дом», где он говорит: «Да, черносотенцы никогда не боролись против евреев как таковых в этническом, так сказать, смысле. Они боролись против преступной идеологии иудаизма». Вот мне хочется задать вопрос. Вот вы православный человек. Вот что вам евреи, собственно, сделали плохого? Почему эта
евреи
идеология...
Евреи конкретно ничего плохого.
Иудеи. Почему она преступна, эта идеология? Ну, в чем она заключается, почему она преступна? Ну, может быть, в двух словах.
Это если совсем в двух словах, то я боюсь, что мы здесь...
Должны будем до 9 вечера
сидеть. До 9 вечера, минимум, а да. Если совсем в двух словах, то это идея избранной нации, так сказать. Как не читаешь Шулхан Арух, как не читаешь, так сказать, даже тоже Талмуд, выдержки из него, то вот эта идея прослеживается. И более того, даже вот некоторые еврейские публицисты, в частности, Алла Гербер, да, я ее читал, так сказать, на сайте...
Ну, Алла Гербер еврейский публицист, а русский публицист?
А, может быть. Ну, я не знаю. Я не знаю, но я читал ее на 7.40, ее выступление, понимаете. Ну, там, я не хочу сказать, что Гитлер отдыхает, так сказать, но все-таки он как-то так...
Это очень вы на опасный путь очень вступили, господин Штильмерк. Знаете, вы сейчас называете имена и обвиняете людей без цитат.
У меня есть цитаты, и я, к сожалению, вынужден был с вами согласиться, может быть, даже в плохом смысле, видите, даже у нас целый номер вот такой мы сделали, и вот здесь, кстати, Алла Гербер тоже есть, но я думаю, нет смысла ее, так сказать, цитировать полностью, кто хочет, так сказать, может зайти на 7.40 и почитать, но то, что здесь написано, это ужасно.
Я занимаюсь академическими исследованиями, вот то, что вы говорили, все эти книги Шулхан Арух, я специально занимался очень много лет академическими исследованиями. Я вам могу сказать, что все те книжки, которые написаны на эту тему, они созданы в основном невежественными и грамотными людьми, они переписаны со старых изданий. Люди, которые никогда эти книжки не читали, они, так сказать, с третьего, с четвертого издания, и большинство того, что там написано, это или выдернуто из контекста, или перебрано и так далее. Кроме того, я должен сказать, что действительно, это же средневековые книжки. За что, собственно, евреям, которые были гонимы на протяжении 2000 лет, было, так сказать, особенно любить христиан? Мы понимаем, за что было христианам, например, любить мусульман, которые гнали, и наоборот. Более того, огромное количество исторических памятников христианских, если прочесть, волосы дыбы могут встать, о том, что надо делать с еретиками, о том, что надо делать с отпавшим, о том, что надо сделать с приверженцами Магомета. Писали то же самое. Если мы почитаем старые, так сказать, уставы, если мы почитаем вообще домостроевские какие-то вещи, это, так сказать, будет не лучше, чем какой-нибудь Шулхан Арух. Мы должны просто относиться к этому, как к средневековому памятнику.
Давайте средневековую в современность переместимся и Олегу Васильевичу дадим слово. Давайте. У нас через время. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Добрый день, Виталий. Добрый день, господа. Я бы хотел задать такой вопрос. Если вы помните, в 93-м году, перед тем, как совершилось нападение на парламент, наш патриарх тогда сказал: «Пусть будет предан анафеме тот, кто первым откроет огонь и первым прольет кровь». Помните, да?
Да. Конечно.
И после этого он вручил самый главный божественный орден тому, кто открыл огонь. После этого он на Пасху вручил ему, так сказать, пасхальное церковное яйцо, вот, и сказал ему: «Борис Николаевич, наш народ, ну, прям благоухает, он всем доволен, он просто, ну, говорит, что у него все есть, все он, ну, просто живет чуть ли не в раю». Это мой первый вопрос. Как относиться тогда вот к этому?
Да, вот давайте тогда задавайте, этого... Олег Васильевич, второй вопрос.
Потому и что... второй вопрос. Да. Второй вопрос. Вот ведь у вас идет разговор о соборе, о русском. Но при чем здесь, друзья мои, ну при чем здесь ксенофобия, и сразу все переключается опять на антисемитизм?
Вот я уже тоже несколько раз пытался об этом сказать.
Ради бога, ну сколько можно эту поднимать тему? Так это ж... Ну просто невозможно, понимаете, мы жили в свое время, никогда не видели евреев, тем более я доктор, я врач. Вот, и в моей среде, вы понимаете, было очень много у меня друзей хороших евреев, с которыми я дружил, с которыми я...
А, Игорь Васильевич, вы сейчас тоже
всем-всем.
Переходите сюда же.
О ксенофобии и о выступлении Кирилла прям вот к антисемитизму. Да нет у нас никакого антисемитизма. Не надо его подогревать. Благодарю.
Спасибо, Олег Васильевич. На самом деле, первый вопрос важнее, чем второй, потому что второе понятное. То, да. Что я уже несколько раз в ходе этой программы говорил.
Модерируйте более жестко.
Видите, я вот оказываюсь в такой ситуации слишком уже мягким человеком. Но вопрос с патриархом и об отношениях патриархии и власти, это действительно болезненный вопрос.
Очень болезненный вопрос, да. Очень болезненный вопрос, потому что при всех ситуациях, надо сказать, что открыт был огонь с здания СЭФ. Первый, когда демонстрация, так сказать, подошла, как бы разблокировала Белый дом, впервые, так сказать, был открыт огонь именно оттуда, это зафиксировано документально, поэтому анафема должна быть, так сказать, как бы на той стороне. Почему патриарх себя так, так сказать, ведет с Ельциным, это как раз вот та ситуация, о которой мы сегодня говорили, о том, что государство, так сказать, вмешивается в дела религии, и патриарх поставлен в очень тяжелое положение. И мы просто должны это...
Ну, патриарх просто не считает, что огонь был открыт со здания СССР?
Да, знает он, конечно, знает.
Это ведь вопрос тоже такой сложный.
Ну, конечно, да, очень понятный, да.
Вот, послушаем Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Виталий Николай Антонович, приветствую тебя очередной
раз. Здравствуйте, Николай Антонович, да.
Приветствую гостей твоих также. Дело в том, что вот сегодня я хотел бы только сказать фразу, которая уже, как говорится, не нами придумана, но часто я повторяю. Когда голова в кустах, по волосам не плачет. За прошедшие годы произошло столько бед, и благодаря попустительству власти, а самая главная беда, я, например, полагаю, в том, что мы были довольны, что сегодня коммунистов убрали, забыв о том, что передовой вооруженный отряд КПСС, КГБ полным строем пошел сегодня во власть. И отсюда все беды. Сегодня жалеют бедного Алексея, а я бы хотел, чтобы не забывали. Когда была комиссия съезда, Пономарев и Якунин проверяли архивы, потом вышла и книга «Рассекреченный Ленин», то там дополнительно материалы были открыты в отношении иерархов церкви. Петерин с кличкой Аббат более 26 лет был агентом Комитета госбезопасности. Алексей, кличка Дроздов. И что же мы тогда сегодня хотим, если первые два человека, которые в основании православной русской церкви, добровольно сотрудничали с теми, которым сегодня нельзя подать руки.
Понятно.
Я теперь и не удивлюсь еще и по ходу того, что произошло вот событие.
Понятен ваш вопрос, Николай Антонович. На самом деле, видите, мы эти вот скелеты в шкафу, они всегда будут мешать пониманию самой сути задач, собственно, церковных в России, да?
Да, потом Якунин, удивительно, как там свою фамилию не нашел для начала.
Ну, да, мы же говорим даже не об этом. Я предлагаю сейчас фамилии Иерархови, фамилию Якунина не обсуждать, но проблема вот этого вот подозрения, связанная с тем, что церковные государственные структуры всегда были вместе в советское время в глазах многих людей, она существует.
Мы не можем говорить о церкви вообще, понимаете? Вот почему тут разные вопросы заданы были, и как бы поднимались какие-то боковые темы, которые, может быть, не люди говорят, что нельзя. Но дело в том, что это реальность, это жизнь. Дело в том, что церковь — это не абстрактный организм. Это реальный организм, это реальные живые люди. Это реальные воздействия, это реальные писания. И мы можем обсуждать только на практическом материале, что и кто делает. Иначе мы никогда не придем ни к какому решению.
Это раз. А потом не надо забывать вот о чем. Что церковь — плоть от плоть нашего народа. Иерархи, священники, никто из них еще с луны не упал. Вот. И то... При всем при том, что все-таки церковные служители, если брать, так сказать, такое вот общее состояние, так сказать, взять вот состояние общества в целом и взять состояние то, что в церкви, да, в церкви все-таки несравнима моральная атмосфера, так сказать, морально-нравственная выше, так сказать, чем просто в обществе. Поэтому о чем
это
тут говорить?
С вашей точки зрения, да, как человека по церкви? Да?
Это объективно просто.
Но с точки зрения вообще других людей это не совсем так, потому что, наоборот, церковь должна как бы быть образцом и так далее, но мы все знаем и о табачных скандалах, мы все знаем о водочных скандалах. Вообще, это как бы... Дело в том, что если бы после этих скандалов церковь выступила с точной и конкретной позицией, или признав свою вину и покаявшись, или ее отрицая то, что произошло, но в этих случаях во всех церковь молчала. И что остается делать людям, которые это все читают?
А может ли церковь поступать таким образом? Может ли она там отвечать за какие-то экономические... Вот, и как-то церковь с точки зрения своего восприятия себя, может, она и не может ничего этого сделать?
Нет. А тут на самом деле все очень просто. Нельзя жить по принципу «поп напился, а Бог виноват». Мало ли у кого какие грехи. Но вот когда такой человек читает, он в первую очередь должен посмотреть на себя в зеркало. И сказать, вот я такой гадкий.
Человеку ведь хочется, чтобы человек, которому он придет на исповедь, был не замешан на экономическом.
А мы не к человеку идем на исповедь, мы к Господу идем на исповедь. И человек, если он не отлучен от церкви, священник, да, он может быть плохой, развратный, троежонец, там, не знаю какой. Ну,
просто посредник
перед человеком и Господом. Благодать-то на нем все равно же есть. Помолись за него, и все будет хорошо.
Это трудно объяснить современному человеку, да, это?
А это и раньше трудно объяснить, каков поп, говорит, такой приход и так далее. Таких много поговорок.
Вот, да. Елена из Москвы. Здрасте, Елена.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня к вам будет такой вопрос, очень коротенький, но я хочу сказать два слова, что я по маме, дедушкиной родне, у меня польские евреи. Но это не значит, что я обожаю евреев, а в основном у меня русские. Вот. Я православная христианка, но мне кажется вот что, что все вопросы многие очень у нас надуманы, отслеживаем мы комара. А происходят у нас сейчас в Москве, в Ленинграде очень большие трагедии. Так что, господа, давайте мы с вами в первую очередь задумаемся, каково ваше мнение вообще по этому поводу.
По какому?
О трагедии, собственно.
О трагедии, собственно, Елена нам не назвала. Поэтому вот есть еще, кстати, вопрос важный на пейджере. Семен, вопрос к гостям программы. РПЦ в России не единственное. Почему вы не говорите о других конфессиях? Ну, потому что сейчас говорим о том мероприятии, которое, собственно, созвано Российской Русской Православной Церкви. Почему представители РПЦ публично высказывают недовольство европейскими концепциями прав человека, некоторые из которых записаны в Конституции России? Вот почему?
Потому что вообще-то законы Божьи выше намного законов человеческих.
В светском государстве, наверное, нет?
Нет. В любом государстве, понимаете, для Господа не имеет значения, государство светское или не светское. Вот есть божеские законы, которые нам Господь дал. А мы говорим, нет, мы хотим, у нас светское государство, мы хотим, чтобы у нас, так сказать, голые шлюхи выступали, так сказать, на сцене. Ну, хочется нам. А Господь говорит, ну, все-таки не надо, чтобы
для такого доходило. Чтобы они не выступали на сцене, нужны соответственные решения в законе, да? Юридические нормы. Невозможно это сделать путем...
В первую очередь моральный, во вторую юридический.
Это называется законы шариата в мусульманском мире, против которых вы, наверное, тоже с удивлением иногда смотрите,
государство
как это там
не
все
может,
существует.
Государство не может в основу своего функционирования положить как таковое в качестве конституции Нагорную проповедь или 10 заповедей.
Может.
Это общие этические
может.
Заповеди, которые трансформируются в ряд конкретных законов. Потому что мы имеем очень сложный общественный организм, регулируемый.
Нет, вот это вот, кстати говоря, то, что вы говорите, Юрий, это то, на самом деле, к чему мы сейчас пришли. Вот то, что суть вот этого непонимания какое-то, да, мы смешиваем этику и юстицию. Этически говоря, вы в принципе не можете нарушить ни одну из этих заповедей,
конечно,
и уж точно
конечно,
убить
конечно.
И своровать не можете.
Конечно.
Но если вы это сделали, вы же должны быть наказаны соответствующим судебным производством, а не только неодобрением вашего...
И вечного
да,
суда.
Да, да, естественно. И
потому
Господом,
что...
и милицией.
И милицией,
да,
вот
разумеется, разумеется.
Это вот, значит, если вы признаете факт необходимости милиции, Александр,
конечно,
значит, вы тогда
конечно.
Должны признать и то, что должны быть некие светские законы, обязательные для человека
более
верующего
того,
и неверующего.
Конечно.
Более того, светские законы должны быть шире. Да? Шире,
ага,
да?
Очень хорошо. Касаться да. людей другого вероисповедания,
нет,
вероятно, и неверующих людей.
Они должны быть шире, это естественно. Потому что самый строгий закон, конечно же, это закон божеский, да, потом, так сказать, уже закон уголовный. Нет, потом закон
вот,
все-таки нравственный, да?
Да?
Потому что, ну, например, отбить чужую жену подло, да? Про нравственный закон, обычный. Ну, между всеми людьми во всем мире всегда вот так. Отбивать чужую жену подло, нехорошо, да? А вот что касается... уголовного права, он еще более широкий, потому что там
но,
можно.
С точки зрения там, древних заповедей, подло отбивать чужую жену. А если это любовь, например?
Нет, нет, я имею в виду...
Как мы можем регулировать такие вещи в законодательстве?
Так я это не призываю ни в коем случае. Я говорю, наоборот, уголовное право шире, поэтому, конечно, это любовь, и это там сам же человек будет с Богом разбираться. Это понятно, он же придет и скажет, прости, Господи, вот такой вот я подлец. Вот. Сами все мы грешные, понятно, так сказать, тут...
Я думаю, что вот это вот как раз может послужить окончанием нашей программы, потому что если вы признали факт, что любовь может, тем не менее, руководить поступками человека и его диалогом с Богом. Но надеяться, что эта любовь поможет нам, всеми слушателями, нам выработать более адекватное отношение к реальности. Он будет основан просто на любви к ближнему, которое я всех нас призываю в окончании этой программы. Напомню, что гостями этой программы были религиозные публицисты Юрий Табаки и Александр Штильмах. Спасибо, господа, что пришли. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов. Спасибо. А в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска. Всемирный русский народный собор в Москве. Как соотносятся православная религия и права человека? Вот продолжаем тему. Новое обвинение в адрес руководства компании «Юг» – схищение, отмывание денег, есть ли связь с политикой. Коалиционное соглашение о формировании правительства Украины. Кто станет премьер-министром этой страны? Вот такие главные темы дня. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго, господа.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.